В эти минуты союзные силы выбивают остатки украинских сил из пригорода
Лисичанска. Россия сообщила о том, что ночью была предпринята попытка нанесения удара по Кремлю при помощи беспилотников.
Израильские танки продвинулись на 5 километров вглубь города Газа.
Информационный шум затмевает события. Времени разбираться нет. Мнения и факты перемешаны. Но не у них. Умные парни выходят в прямой эфир, чтобы многое нам объяснить. Интервью о самом важном с самыми опытными. Программа предназначена для слушателей старше 16 лет. Умные парни.
15.06, столица радиостанции «Говорит Москва». У микрофона Евгения Волгина. Мы продолжаем. Наш умный парень сегодня Виктор Потуремский, директор по политическому анализу Институт социального маркетинга. Виктор Александрович, вас приветствую. Здравствуйте.
Добрый день.
Наши координаты 7373948, телефон, смски плюс 7925888948, телеграмм для ваших сообщений «Говорит Москобот». Смотреть можно в YouTube-канале «Говорит Москва». Стрим там начался, поэтому, пожалуйста, подключайтесь. Сегодня, напомню, уважаемые слушатели, что сегодня день тишины, без агитации, без прогнозов, без всего, но это не мешает нам обсудить в целом избирательную кампанию, как она прошла, к чему придем. И первый у меня вопрос к вам, Виктор Александрович. Как, в принципе, избирательные штабы конкурентов справлялись, с вашей точки зрения, с поиском общего с избирателем языка? Нашли ли они этот язык, как обращаться к людям?
Выборная кампания еще идет, но, в общем, отделаться от искушения уже подвести итоги, в общем, достаточно трудно. На мой взгляд, справлялись по-разному, не всегда успешно. Вот, не знаю, можем ли мы называть фамилии кандидатов, но, скажем так, для некоторых старожилов, ну, скажем так, отрасли и направления, на мой взгляд, ну, были допущены очень странные ляпы. С другой стороны, надо отдать должное как-то молодежи, которая пыталась сделать что-то по-новому. Вот. Но в любом случае, безусловно, пытались найти язык и, безусловно, строили. Я там, если как бы забегать немножко вперед, то я бы даже сказал, что там неким новшеством нынешней кампании это попытка овладеть интернет-аудиторией, разные ролики и прочий продакшн, который мы наблюдаем, тоже с разной степенью успеха, но, тем не менее, вот все происходило так.
Но есть ли с вашей точки зрения в нынешней кампании, может быть, проблема, что выборы части общества кажутся, ну, каким-то процессом предсказуемым, от этого неинтересным? Ну, то есть есть какая-то корреляция у людей, что вот интерес, он когда только есть какая-то непредсказуемость, есть какая-то интрига?
К сожалению или безусловно, да. И в этом смысле я скажу сейчас очень такую странную вещь, но тем не менее. Выборная кампания, когда лидер очевиден, понятен и признаваем всеми. И в этом смысле политологи не раз высказывали мнение о том, что нынешняя кампания носит характер референдумный. Референдумная кампания не очень интересная и, может быть, даже скучная. В этом смысле, наверное, жаль, что вот этому запалу он как-то так заразил в какой-то степени штабы, потому что на самом деле запрос и интрига вокруг второго места, она не прекращалась. И люди пристально следят, и на самом деле это еще один важный вопрос предстоящих выборов.
Ну и, соответственно, то есть если вопрос второго места, это скорее, наверное, про выборную кампанию 26-го года, да, насколько я понимаю, ну, про Госдуму больше.
Это безусловный задел под 26-й год. Не очень правильно сравнивать выборы президента с выборами парламента, и тем более с выборами региональными. Но, тем не менее, вот этот очень важный итог, ведь результат кандидата на выборах президента, тем более, если он идет по партийному выдвижению, это, безусловно, результат партии. И в этом смысле, ну, как это, коллеги-политологи уже считают, что, значит, вот рейтинг партии, рейтинг кандидата, сумел ли кандидат воспользоваться рейтингом партии, сработал ли он на рейтинг партии, на мой взгляд, это недосужие размышления, это очень важно, это очень интересно. И в этом смысле, на самом деле, вот этот партийный под итог, он, на мой взгляд, будет некой отправной точкой, из которой будет строиться 26-й год, и нас могут ждать разные удивительные вещи. То есть мы, мы считали, что номер два у нас такая политическая сила, а она может поменяться.
Тут, кстати, слушатели правильно поправляют, что принято поправки до отменяющей день тишины в случае многодневного голосования, именно про многодневное голосование. Да. Но у нас сила привычки есть, поэтому агитация должна оканчиваться в 0 часов по местному времени первого дня голосования. Но в любом случае мы не про агитацию, а мы про, как это называется, политическое, как это, смотрим, препарируем, в общем, этот процесс. Но, знаете, когда говорили про выборы, я помню... Один вопрос, который много лет назад задали Дмитрию Сергеевичу Пескову по поводу того, что вот в Соединенных Штатах Америки вот выборы – это прям шоу, причем которое начинается, а может быть даже и не заканчивается, происходит перманентно. А вот у нас как будто бы скучно. Что он сказал, что у нас разная политическая культура, и вообще сравнивать это не нужно, это как бы не кино, которое мы пытаемся повторить. А кому-то хочется.
Безусловно. У нас разная политическая культура, у нас разная политическая, у нас разное избирательное законодательство, разные традиции. Честно скажу, как социолог, что многие вещи, вот то, что мы видим элементами шоу, на нашей почве просто не приживаются.
Угу. Вот, и это... А 90-е годы, правда, разве что, да, были?
Не, были 90-е, да, но как это, русский человек, он как-то обладает определенным запасом критического мышления, и во многом, да, и во многом зачастую манипулятивные шаги, которые предпринимают кандидаты в западных компаниях, ну вот у нас просто не работают. То есть, да, руки мы будем пожимать, но это немножко другое значение, чем там. Вот, в этом смысле, конечно, выборы – это огромный, как бы, пласт, ну, вот огромное пространство коммуникации, огромная возможность высказать и, в конце концов, поставить оценку государству и власти. Запрос на это есть, а в какой степени... В какой степени элемент шоу, ну, я не знаю, я не берусь судить, вот, но у нас действительно сложилось, что выборы это достаточно серьезное, может быть, даже такое олдскульное мероприятие.
Да, серьезно, улыбаться не нужно, но мне, в принципе, прийти, честно говоря, когда есть утверждение какое-то, что вот выборы, они должны быть с какой-то интригой или еще с чем-то. Ну, как кажется, в нашей политической культуре, в принципе, сложился некий и политический, и общественный консенсус, что это некий ритуал, который нужно выполнить. Или нет?
Не совсем так, не совсем так, и в этом смысле могу привести примеры и региональные, и, слушайте, ну вот давайте по поводу ритуала, который нужно выполнить. Угу. Давайте посмотрим и обратим внимание, что у нас на самом деле только один кандидат по партийному выдвижению является лидером партии.
Угу.
Угу. То есть в этом смысле две другие партии реально ломали голову и реально решали задачу, кто в эту избирательную кампанию сможет привлечь больше голосов, получить больший результат и в интересах партии тоже. И в этом смысле, ну, как...
Признак вот, кризиса какого-то или нет?
Не, может быть, кризиса, может быть, поиска себя, может быть, построение новой идентичности. Но для всех партий это оказалось таким достаточно серьезным вызовом. Вот. Угу. На региональном уровне, да, у нас бывают разные ситуации и на парламентских выборах, да и на выборах губернатора, собственно, как это, когда кандидат зашел, не зашел, понравился, не понравился, это, спешу разочаровать, не все люди выбираемы.
А, не все люди выбираемы. Это интересно. Хорошо, а тогда возвращаемся.
Да. Евгения, не все люди выбираемы. Подтверждение – нынешняя президентская кампания. Почему у нас идут не лидеры двух партий? Потому что, ну, наверное, у них не очень высокий шанс.
Угу. Но это не формализм с их стороны получается? Ну, как бы вот выбрали здесь плохой вариант и не очень хороший вариант, и вот выбрали, который не очень хороший вариант.
Ну, да, в этом смысле как бы любое практическое решение, оно происходит в реальных условиях, и как-то идеальных решений, к сожалению, к сожалению, не бывает. Но, тем не менее, вот 17 числа посмотрим, как были сделаны ставки.
А слушатели, кстати, вопрос. Вы сказали тут про 90-е годы. Хорошо, я помню, но с тех пор очень не хватает какой-то политической яркости, просто чтобы были хотя бы какие-то эмоции. Все в сугубо рабочем режиме, и все. Ну, видимо, Жириновского вспоминает.
Да, ну, Владимир Вольфович, это действительно как бы образец и яркости, и формы, и содержания, вот, безусловно, и в этом смысле, насколько сложно сейчас партии без него и последователям, потому что вот это сравнение, это неизбежность. Вот, с другой стороны, я как социолог могу сказать, что сейчас отношение к выборам и отношение к политикам очень прагматичное и очень рациональное. И если людям и хочется какую-то эмоцию от кандидата, то в первую очередь это эмоцию уверенности и эмоцию, ну вот, даже какой-то поддержки, то есть вот какой-то такой, простите, психотерапевтичности. То есть кандидат должен вселять уверенность, что да, мы справимся, мы сможем, вот, и он будет действовать в наших интересах. Поэтому у нас эмоциональный репертуар не очень большой в нынешних сложных условиях.
Угу. А возвращаясь к вопросу о поиске общего языка с избирателями, с вашей точки зрения, какая аудитория представляет наиболее как бы сложную структуру для работы? Ну, обычно про молодежь говорят, вот она там оппозиционная, вот, их обычно, вот, да, начинают вот
Как это, ровно первое, что приходит в голову, это, конечно, молодежь, и для этого есть масса оснований. Но сложность социальной группы молодежь за последние годы, она сильно возросла, потому что внутри молодежи возникают тоже очень сильные противоречивые тенденции. То есть, например, события, происходящие сейчас со страной, собственно, приводят молодежь к выводу, что другой страны-то у нас нет, и жить придется здесь.
Но это та молодежь, которая здесь находится.
Да, это та молодежь, которая здесь находится. И в этом смысле они значительно меняют отношение к политике, к себе, и в том числе формирует запрос на то, чтобы влиять на это. Вот. И в этом смысле это такая серьезная угроза представлению о некой аполитичности молодежи, либо об ее особой протестности. Ну, знаете, на самом деле как-то хороший вопрос вообще, кого считать молодежью.
Вот, там возраст постоянно меняется.
Да. Я вспоминаю, у меня была недавно фокус-группа в Москве, на которой мне как-то очень просто и очень прикладно ответили на этот вопрос. Молодежь — это короткий промежуток времени, когда ты еще финансово не самостоятелен и не чувствуешь никакой зависимости от власти, экономики и всего прочего. Но как только ты шагнул во взрослую жизнь, как только у тебя появляются мысли о жилье, ипотеке, работе, образовании, все, вот, ровно в этот момент ты становишься политическим существом и таким же обывателем, как все остальные. Вот. Что-то в этом есть, согласитесь.
Что-то, кстати, да, что-то в этом есть. Но, с другой стороны, может быть, это, знаете, как молодежная зрелость, можно еще тоже назвать определенным, потому что здесь как бы и медицина сталкивается, медицинские понимания, и социология, и психология еще. Вот. Ну, то есть человек, который в 25 лет взял ипотеку, он вот уже не молод, наверное, или еще что-то. Но, раз про молодежь мы с вами заговорили, тут у журналиста Николая Сванидзе было выражение, он сказал, что давно пора отказаться от определения оппозиции. Оно не про нас, оно про Англию, а у нас правильное слово «сопротивление». А вот у меня слово «сопротивление», знаете, какая аналогия со словом «невроз». Ведь даже я не случайно сказала про молодежь, которая осталась, а молодежь, которая уехала, как кажется, и которая там по каким-то причинам, ну, пытается остаться, может быть, тихонечко возвращается или какую-то политическую карьеру пытается там строить, такую оппозиционную, это же про серьезную невротизацию.
Мне очень не нравится слово «сопротивление», потому что я как бы вижу это, к сожалению, в ряде политических течений и в ряде там поведения некоторых политических лидеров, когда, собственно, противодействие и разрушение становится политической целью и задачей.
Да.
А по определению, собственно, ответственность политика – это построение того самого будущего и желательно позитивного будущего, а не разрушение до основания затем.
Угу. Но почему тогда, с вашей точки зрения, у нас говорят, что оппозиции как такового не существует, а оппозиция, которая партийная, например, она карикатурная, потому что на самом деле есть политический консенсус, а вот настоящая оппозиция – это та, которая в изгнании? Ну, что ж, подмена понятий, согласитесь. Ну,
абсолютная подмена понятий. И в этом смысле для меня одним очень простым критерием является ответ на вопрос. Это, ну, то есть, простите, на шаг назад.
Да.
Значит, я понимаю, что сейчас самый главный запрос со стороны российского общества – это суверенитет, сохранение страны как самостоятельного государства. Дальше можно добавлять как бы там еще описание по поводу роли ответственности государства, по поводу всего прочего. И в этом смысле вот вопрос признания России, признания российского общества и нежелания его уничтожения, поражения, на мой взгляд, является критерием для конструктивных и неконструктивных политических сил. И все.
Не кажется ли вам тогда, так как с годами, вот на фоне травматичных для общества событий, которые происходят, и на фоне как бы укрепления, что называется, государственного духа и как бы общественного духа внутри страны, те люди, которые называют себя там борцами с режимом, но за границей, но они просто как бы люди из прошлого уже. Они вот здесь, ну, в любом случае, как бы иммунитет вырабатывается сам по себе, как бы они сейчас не призывали к чему-то, не пытались устроивать, значит, там, писать в Стэнфорд рекомендации, как шатать дальше режим в Кремле, ну и так далее. Это все это люди вчерашнего дня.
Да, и подтверждением тому, собственно, значительное разочарование большинства общества в так называемой несистемной оппозиции. То есть после 22-го года она реально перестала существовать как политическая сила.
Почему?
Потому что показала свою несостоятельность, потому что когда политик призывает к разрушению страны, взывает и...
К победе противника призывает, да.
Ставит клеймо вины на гражданине, то, собственно, ну, как бы люди задают вопрос, а кто это, собственно? Кто это и на каких основаниях?
На каких основаниях? Но тогда другой момент. Что, как бы, вот есть кандидаты определенные, которые, соответственно, как правильно сказать-то, пытаюсь формулировать. В общем, смысл в чем? Если работа с молодежью становится, ну, наиболее сложной, в принципе, для всех, то как в себе скомпилировать и желание как бы проводить консервативную политику, но при этом, чтобы это с точки зрения молодежи не воспринималось протестно, и не было ощущения, что нас тянут назад, вот туда, там все ключи от дверей в будущее, там, в Советском Союзе и так далее. Как совместить вот этот, не знаю, прогрессивный консерватизм, может быть, как так это можно назвать?
Ну, собственно, мы видим эту работу, и она началась в 22-м году. То есть это переосмысление идентичности, переосмысление, собственно, политики и политики, ну вот, как инструмента. Это все идет, и я боюсь, что как бы готовых ответов сейчас нет. Вот, хотя, ну, там, даже в ходе этой кампании мы видели разные попытки. У нас часть кандидатов разговаривала исключительно, там, если относиться к теории поколений, не то что с иксами, а даже с бэби-бумерами.
Вот, я ровно об этом и говорю.
Да. Угу. А кто-то из кандидатов пытался говорить со всеми и искать, как бы, разный язык. В этом смысле, ну, вот, как это, вот. Эта работа велась и ведется. Вот. В этом смысле здесь же не только найти как бы ценности, не только найти референтные вещи поколенческие и понимание там будущего в зависимости от того, простите, сколько тебе еще осталось жить на этом свете. Вот. Здесь еще и это связано с тем, о чем мы сегодня говорили. Это подтверждение того, что человек действительно сможет это сделать. То есть, грубо говоря, можно там, как это, копировать молодежный сленг и говорить на одном языке, и выглядеть это будет там достаточно правдоподобно, но не верят.
Не верят. Но я правильно понимаю, Виктор Александрович, что у нас, может быть, даже к счастью, выходит из политического дискурса, знаете как, вот этот поучительный тон по отношению к молодежи. Ну, то есть не вырос, чтобы еще судить.
Да-да-да, это... Да, да, и в этом смысле, там, если говорить про позитив, то у нас, слава богу, ну, по крайней мере, на уровне кандидатов у нас нет, у нас уходит в прошлое, и это началось не только в 24-м году, а раньше, всяческий гендерный шовинизм, чему я несказанно рад, вот, уходит вот этот вот странный эйджизм, то есть мы, как это, мы сейчас вам объясним, там, и так
как
далее.
Как родину любить по-настоящему.
Да, то есть все уже понимают, что это не работает, это так не работает.
А как это сложилось? То есть нашлись, что называется, как бы сменилось поколение политтехнологов, люди стали лучше понимать себя. Это же, опять же, если отчет делать, так или иначе, все равно от этого придется, от 22-го года, удивительное дело. И мне кажется, это до сих пор непонятно как бы противникам страны за границей, что травматичное, травмирующее очень событие оказалось точкой кристаллизации общества как такового. То есть пошло самоосознание, как бы пафосно это ни звучало.
Именно, именно так. Именно осознание идентичности, ответ на вопрос, кто мы, где мы, куда мы идем, почему мы вместе, ровно на все эти вопросы сейчас и дается ответ со стороны общества. Вы сказали по поводу сменилось поколение политтехнологов. Я бы изменил акцент. На мой взгляд, растет компетентность, политическая компетентность, в том числе граждан. Мы проживаем разные выборы, мы проживаем разные времена, и в этом смысле, вот во что я верю, так это я верю в выбор людей. Люди не ошибаются.
Люди не ошибаются.
Люди не ошибаются.
Но тогда, это знаете, когда были выборы в парламент, и там по прошествии какого-то времени там какой-то депутат выступает с странной инициативой, он говорит, ну подождите, ваша инициатива очень странная. Он говорит, ну подождите, люди же сделали свой выбор. То есть постоянно вина возлагалась за даже иррациональные решения, потому что, ну вот вы выбрали, поэтому теперь пожинайте. Это же, ну такой прием очень манипулятивный.
С точки зрения политиков, это манипулятивный прием. Но уроком для избирателей из этого всего будет большая осторожность и большая требовательность в следующий раз. Люди ничего не забудут, люди все запомнят, и люди все учтут.
Сделают выводы.
Конечно, безусловно.
Слушательница наша пишет, молодежь хочет потреблять. Когда они увидят, что они не получают того, о чем мечтали, они просто переходят в оппозицию. А в том-то и дело, что оппозиция, особенно вот эта деструктивная, которая там где-то в Прибалтике или, не знаю, в Грузии сидит, а там же логика какая, там ничего не предлагается, там предлагается разрушать, там предлагается, там тотальный невроз, все.
Да, и в этом смысле мы так выходим на очень такую скользкую тему, но тем не менее в психологии есть такая, как бы, есть такое понятие локус ответственности.
Да.
То есть со мной происходит нечто, потому что я влияю на это, либо со мной происходит нечто, потому что я завишу от внешних обстоятельств и так далее, и так далее. В этом смысле очень психологически, с точки зрения построения психологической защиты, очень выгодно и экономно выбрать стратегию, что от меня ничего не зависит. Это вот просто там правила, власть. Этот город меня как бы вот недостоин, вот, и так далее, и так далее. Вот, и я могу говорить про это уверенно, это действительно коррелирует с политическими взглядами.
Виктор Путремский с нами, директор по политическому анализу Института социального маркетинга. Сейчас будет информационный выпуск. После новостей мы продолжим. Ваши сообщения вижу, тоже вопросы задайте.
Интервью о самом важном, с самыми опытными. Умные парни.
15.35 в столице, программа «Умные парни». Виктор Путуремский с нами, директор по политическому анализу Института социального маркетинга. Мы продолжаем. А Сергей говорит, стычки с Западом уже поднадоели. Люди хотят спокойно жить, независимо от того, какой там мир хочет кто бы то ни было построить. Но невозможно от этого отгородиться. Это как я с одним из, значит, политологов в этой же студии дискутировала не так давно, без имен, но вот когда говорят, там, вот этот кандидат такой-то, этот кандидат такой-то, я говорю, понимаете, как мне кажется, есть определенное как бы слабое место кандидатов, которые говорят, вот я вот выступаю за это, за это, за это, но сознательно выводят за скобки события процесс специальной военной операции, но это невозможно, это как бы такая дихотомия возникает. Давайте представим, что этого нет. И тогда будет вот так. Нет, как раз сложность-то заключается в том, чтобы построить нормальное, как бы независимое, процветающее государство при наличии вот этого и вот этого.
Да, как это, ну, то есть, знаете, физики и химики грешат там, как это, давайте создадим модель идеального газа.
Да.
Вот, невозможно создать идеальную модель в политике, потому что, тем более в нынешних условиях, все совсем связано. Справедливости ради, мы, поскольку как бы взяли себе уже такую аскезу и самоограничение, я не назову кандидата в президенты, но, тем не менее, на мой взгляд, была достаточно четкая позиция, связанная с тем, как выходить из этой ситуации, у одного из кандидатов там, при безусловном признании необходимости СВО, о чем вы говорите. Вот, но во многом, да, во многом это неизбежно. И в этом смысле, ну, то есть, да, ну, давайте как бы вот реально, вот давайте как бы бросим все, займемся собой, Москва вообще прекрасный город, вот, и в этом смысле...
Самый лучший.
Да, самый лучший город Земли, и это не преувеличение, не метафора, действительно, это замечательный город. Но возникает масса вопросов, вот, и за каждым из вопросов стоят человеческие судьбы. Угу. Вот, и в этом смысле, как это, решить судьбу за людей, ну, то есть для людей на Донбассе это не вопрос, как это...
Нравится, не нравится, да, это вопрос выживания.
Это не просто даже вопрос, это вопрос выживания, вопрос самоидентификации, то есть кто мы и как мы хотим жить. И в этом смысле там взять и решить за них, это очень сложно.
А мне кажется, поэтому еще есть люди, и они присутствуют, которые, я не проехавших, а даже которые здесь, которые как раз именно через невроз смотрят, а вот если бы не сделали так, то было бы вот так, а вот если бы сделали так, то было бы не так. Это ощущение, знаете, такое вот синдром спрятаться в раковину свою и представить, что ничего не было. Ну, это такая детская позиция. И мне кажется, что именно за счет того, что люди стали как бы смотреть открыто в глаза обстоятельствам опасности, вызовам, вот эта кристаллизация и выкристаллизовывание какой-то вот этой идентичности и происходит.
Да. Я с уверенностью смотрю, на самом деле, на нашу молодежь, вот, потому что им приходится, ну, то есть для них все происходящее – это действительно столкновение с той самой реальной политикой, и в этом смысле они будут компетентнее, ответственнее, умнее, чем были мы, это безусловно. Вот, и в этом смысле, ну да, и я абсолютно с вами согласен по поводу невротичности как-то. А я говорил вот это вот.
Да, да,
вот,
да.
Я говорил.
А вот если бы мы не начали, то они бы тогда нет.
Да, 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 но, к сожалению... Вот, как-то Рубикон перейден, многие события произошли, и нежелание признания фактов на самом деле, ну, оно ведет в тупик.
Имеет ли смысл, с вашей точки зрения, связывать новый президентский цикл с понятием образа будущего?
Да, безусловно.
Как?
Да, безусловно, и я, как это, выскажу мнение, выскажу такое мнение, что на самом деле именно эта работа велась главным кандидатом в ходе кампании. Значит, что мы видим? Мы видим формирование ответа на ключевой запрос общества. Суверенная, сильная Россия. Большая роль и ответственность государства за судьбу гражданина. То есть в этом смысле там, ну вот если относиться к посланию президента, которое состоялось недавно, количество национальных проектов, направленных именно на повышение внутреннего благосостояния и выгодополучателем которого является конкретный гражданин, превышает все остальное. Не промышленность, не, хотя и промышленность, и наука, но прежде всего демография, молодежь, воспитание, дети – образование, медицина, это все, что касается граждан напрямую. То есть в этом смысле трудно здесь как бы вводить какие-то обобщения, но тем не менее хочется сказать, что там ближайшее время нас ожидает сосредоточение на внутренних делах страны, на том, как устроено все внутри и как мы будем жить.
Относительно того, что было сказано на послании и того, что вы перечислили, есть ли, с вашей точки зрения, у политического истеблишмента понимание того, в какую сторону пытаются бить противники внутри страны, чтобы, соответственно, вот, иммунизировать как бы государство?
Вы знаете, противники тоже наращивают свою компетенцию, угу. И прежде всего они наращивают компетенции, связанные с внутренними проблемами страны, и стараются ровно в них бить. Вот. У нас есть как бы нарастание, ну вот, прямой агрессии, простите, когда заходишь в Телеграм, то уже просто не хватает экрана для того, чтобы пролистать количество сообщений, да, о прилетах, о ДРГ и так далее, и так далее. То есть это явная попытка дестабилизации ситуации внутри страны. А второе, да, это поиск трудных тем, не хочу сейчас подсказывать, угу, в эфире, мы и видели как бы там и в конце этого года, собственно, как бы, как это происходит и до какой глупости это может доходить, но тем не менее, да, эта работа есть, и эта работа ведется.
Насколько понимание будущего у нас в стране трансформировалось за последнее время, что будущее, вот оно стало ощущаться на кончиках пальцев, а не так, как, знаете, как раньше говорили про будущее. Ну вот надо сейчас потерпеть, и вот лет через 25 будет хорошо. А там и жизнь прошла.
Значит, первое, что я хотел бы сказать, это самое главное, и это звучит, может быть, так немножко банально, но на самом деле вдумайтесь. Вот если это как бы примерять на там, ситуацию семьи, да, самое главное, что у российского общества есть будущее. Ну, то есть люди хотят быть вместе, и у них есть единый образ, как они хотят быть вместе.
И здесь хотят быть.
Это, вот. Да, это, они хотят жить здесь, они хотят жить так, как они хотят, и видят свое будущее, ну, как-то в каких-то моментах абсолютно консенсусно. И в этом смысле, ну, то есть, простите, если у семьи нет будущего, она перестает существовать. Вот мы как семья, как единая семья, безусловно, имеем, ну, вот, позитивный заряд и позитивный ресурс для того, чтобы здесь все было хорошо. Значит, если говорить про образ будущего, поскольку мы этим занимались, мы исследовали образ будущего и до, и после, а специальная военная операция принципиально не повлияла никак на образ будущего. От слова совсем. То есть суверенная страна, мир, прогресс. Как это ни странно, мы все родом из СССР, и у нас очень большой запрос внутри общества на развитие, на, да, на то, чтобы все улучшалось, все колосилось и все развивалось. Больше, я об этом говорил, большая ответственность государства за судьбу гражданина, то есть такое поливение, вот, но это не уникально даже российский запрос, это то, что происходит сейчас, пожалуй, во всем мире в разной степени. И, ну, то есть там свободы, мирное сосуществование. Угу. У нас есть там небольшие штрихи, ну, например, там жители столицы предпочли бы коллегиальное политическое руководство страны. Жители регионов предпочли бы персонализированное политическое руководство страны. Но это не отменяет того, что...
Консенсус есть.
Консенсус, безусловно, есть.
Это интересно, кстати. И сейчас скажу, где-то было из сообщений, сейчас скажу, наших слушателей... Было здесь. Так, хотят жить спокойно. Опять все, хотят жить спокойно. Опять, а вот как будто неспокойно. Так, а неспокойно было всегда. Но как бы вот это ощущение, дайте нам спокойствие, а это что? Ну, самое спокойное состояние, ну, простите, на кладбище. Там вообще никакого развития нету. Ну, все, ну, это тупиковый путь, все, это конец. И то, с точки зрения христианства, нет.
Я, как это, будучи человеком...
Просто этих сообщений очень много, поэтому я его так... обозначила.
Ну, на самом деле, как бы запрос на спокойствие, это запрос на уверенность, очень мощный на запрос на безопасность вот в этой турбулентности, угу. когда меняется, ну, то есть у нас сильно упал горизонт планирования, мы боимся.
Да, да.
Вот, это, конечно, действует очень так затратно и является очень мощным стрессогенным фактором. Ну, по большому счету, на самом деле, вы правы. То есть, ну вот, будучи человеком уже, наверное, не очень молодым, вот, я как-то не могу вспомнить не то, что пятилетие, десятилетие спокойствия, вот, а даже двухлетие, вот, как-то, будучи пионером, я помню, как эти самые першинги, которые размещались в Западной Европе, то, что происходило после, там, перестройки распад страны, угу. это были еще те вызовы, вот, поэтому все было очень по-разному.
Есть ли, с вашей точки зрения, Виктор Александрович, к вам, как к социологу, как раз этот вопрос, процесс избавления от комплекса такого комплекса провинциальности, который у нас присутствовал, то есть мы хотели все время быть вот как кто-то.
Да.
А сейчас приходит осознание, что мы сами себе. От этого в развитие туризма идет, то есть от вот эта точка, от которой потом вот отходят дальше вот эти вот прямые, развивать туризм свой, потому что можем все что угодно.
Я бы обратил внимание, вот язык в этом смысле является подсказкой.
Да.
У нас, простите, даже политические лидеры сейчас апеллируют к некоторым европейским ценностям. Вот. А, ну, то есть вот есть некий образец цивилизационный.
Да.
Европейская культура, европейские ценности.
Они же сами отменяют эти ценности.
А,
незыблемость права, частной собственности, там, свобода слова.
О чем и речь. Вот. И в этом смысле нам, ну, то есть вот запрос на, в том числе и на самоуважение, и на ответ, кто мы, он очень актуальный. И язык, к сожалению, зачастую за этим не успевает даже.
Да.
Вот. То есть, как, ну, вот сейчас, когда я слышу там европейские ценности, мне хочется уточнить, в какой трактовке. Античные, ну,
книги хорошие, интересные, да.
Я понимаю, а европейские ценности я перестаю понимать в нынешнем состоянии, что это.
Но тогда почему до сих пор все равно присутствует, как мы понимаем, что есть некая инерция мышления, что вот там было хорошо, а вот мы, соответственно, свернули не туда. А было бы хорошо, если бы мы соглашались. Большие белые люди нас научат, туземцев, как жить на самом деле. Но при этом, как бы, действительно же, все меняется, и цивилизации тоже не вечные. И когда что-то было ценностью, оно ровно там перестает быть ценностью, потому что там, не знаю, постмодерн, какой-то неолиберализм, как это, необольшевизм, кстати, еще в какой-то степени, говорят, присутствует с той стороны. А мы как бы сформируем свое. Мы формируем свое, но люди почему-то, и вот я по сообщениям наших слушателей до сих пор сужу, люди с этим не согласны. Говорят, что зачем надо что-то придумывать, если все придумано, просто бери и не ссорься. Вот откуда вот это?
Как это, вопрос цены за не ссорься. Вот.
Да.
И вопрос утери собственной идентичности. Значит, в этом смысле, там, поскольку уже там вспоминали и невротизмы, угу. и травмирующие факторы, в этом смысле, знаете, есть классическое определение, такое шутливое, может быть, определение невротика. Невротик — это человек, который не решил, что делать с собственным «я».
Очень точно, по-моему.
Вот. И в этом смысле нужно понимать, что отказ от собственного «я» — это очень сильная невротизация.
Угу.
И ровно это мы наблюдаем сейчас по ту сторону.
Это коллективный пубертат такой.
Да, то есть это попытки построить ложную идентичность, попытки через ложную идентичность навязать определенные формы поведения. Но все это, ну, как бы, страдает от этого, собственно, вот некое «я». Некое наше внутреннее «я». И в этом смысле люди, которые призывают к тому, что как это, не ссориться, ну, то есть они должны понимать, что ценой этого будет отказ от собственного «я».
Потому вот. Что другие-то, и, в общем, и будут ссориться, и будут нагнетать. Безусловно.
Более того, я скажу, что конфликтность, и конфликт – это вообще суть человеческой природы, к сожалению. Другое дело, как мы этим распоряжаемся и как мы это делаем.
Угу. А с вашей точки зрения, каковы сейчас критерии понимания, куда и как движется сама страна и движется общество? В плане обретения именно своего пути. Вы тем более сказали, что СВО – это не есть ключевое событие, как бы от которого нужно вести отсчет.
Но, тем не менее, переломный момент. Вот.
Ну, переломный,
В этом смысле, там, если говорить про процесс, и он не закончился, это процесс построения новой идентичности. Идентичность – это ответ на вопрос, кто мы, как мы живем, что мы делаем, что является нашими целями и так далее, и так далее. В этом смысле, ну вот, чтобы стало понятно, о чем я говорю, ну вот обратите внимание, например, как у нас меняется, ну там, как-то культурный слой. У нас появилось бесконечное количество фильмов про русские сказки. И большинство из них, в общем, достаточно удачные.
Наконец-то, кстати, да, хочу сказать.
Да. Вот. У нас от ёрнически-саркастически отстраненного стиля рассказа о своей стране в художественных произведениях наконец появляется как бы попытка говорить от «я», от того, как мы там здесь живем и то, что здесь происходит. И в этом смысле там, ну, даже последние сериалы, которые там стали, ну, вот неким таким резонансным событием в культурной жизни, они точно не построены из отстраненной метапозиции, такой вот как бы...
Ну, придуманное какое-то,
вот как это, ну, вот как это, в этой стране, вот мы перестаем думать про себя, как в этой стране.
Ой, это в нулевые было. Да, очень, да. По-моему, активно. Вот, вот здесь, ну вот ладно, уж я здесь поработаю, конечно, но деньги все мои будут. Где-нибудь там домик.
Да. Да, то есть все становится нашим. И люди как бы начинают понимать, что да, все наше навсегда здесь.
Но основная, насколько мы понимаем сейчас, основной посыл от государства такой, что... Страна наша, развивать надо и больше рожать надо. Демографическая политика. В послании президента было очень много этому сказано и так далее. Но, как мне кажется, есть проблема определенная, с учетом того, что этот месседж, например, и на мое поколение прежде всего направлен, там, конца 80-х годов, начало 90-х. Какие цели стоят за громкими заявлениями об отложенном рождении детей, о современной эмансипации женщин? И некая подмена понятий идет. То есть как будто бы вот решили заработать денег, обучиться, а надо бы рожать, потому что век короток, ну и прочие всякие неприятные выражения в адрес женщин идут.
Неприятное ключевое слово, я с вами абсолютно согласен, вот, и в этом смысле, ну, это такая как бы, на мой взгляд, это пример даже какой-то политической некомпетентности. Вот. Мы с вами говорили о том, что, ну, определенным способом разговаривать со своими избирателями уже нельзя.
Поучительный тон, да, вот этот, снисходительный.
И, да, и в этом смысле вот это вот, вот менторское наставление, а тем более попытка зайти в зону интимного, она должна быть очень осторожной. Да, безусловно, демография является серьезнейшим цивилизационным вызовом не только для России. Это очень серьезная проблема. Должно ли у нас быть больше детей? Да, должно. Должно ли у нас быть больше граждан? Безусловно, это ключевая задача сохранения России. Но как об этом говорить и как об этом делать, я бы хотел предостеречь, ну, просто там, прежде всего, политиков о том, что быть максимально корректными и максимально осторожными.
Но почему в этой связи, как раз в этой части, такая все-таки лексика, такая риторика считается, ну, пока что нормальной, с вашей точки зрения? Почему? И попытка обвинить, что вот женщина именно сама виновата. Вот в чем дело.
Вы знаете, ну, то есть, одной из сторон вот этого вот процесса поиска идентичности, первый способ – это припасть к корням, и в том числе припасть к архаичности. Вот. И в этом смысле меня вот эта архаизация тревожит и пугает. Вот, потому что если мы хотим строить современную страну и говорить о будущем, то это должно быть как минимум переосмыслено, а не строится по апелляции, как это вот так было 100 лет.
При царе Горохе.
Да, 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 и так и будет. И в этом смысле, ну, простите, как это, там, если говорить даже про медицину. Медицина каждое десятилетие, в общем, отменяет себя предыдущую. Вот. А когда у нас, простите, политики начинают использовать термины, медицинские термины или околомедицинские термины, даже не середины прошлого века, ну, на мой взгляд, это не очень правильно.
Мне еще здесь кажется, на самом деле, я сама долго об этом думала и многое продолжаю, что вот если брать аналогию семьи в понимании того, что есть государство, то ведь и переосмысление, если переосмысление государства происходит у нас в стране, то переосмысление семьи происходит, это абсолютно естественный процесс. Если раньше семьи создавались, ну, в плане, там, на высоких этажах, там, замириться, против кого-то объединиться или еще что-то, да, дипломатический союз, так называемый расчет, на более низком уровне, чтобы выжить, там, нужны рабочие руки, один не справится, женщина погибнет, работать нельзя и так далее, то сейчас как раз вот эта эмансипация, в хорошем смысле слова женская, привела к тому, что есть возможность обоим зарабатывать деньги, да, иметь определенные там равные, безусловно, позиции в плане образования, избирательного права и так далее. И понимание семьи сейчас выходит из сугубо выживательной позиции, финансовой позиции, в позицию, ну, не знаю, даже духовную в большей степени, наверное, какую-то социальную. Да. В этом кризис как раз и есть.
Да, да, да. И в этом смысле, ну, вот, как это, мужчина в декрете.
Угу. Что вы, это не мужское дело. Это женщина, у нее там что-то приключается, это ее естество.
Сейчас как это практика,
да,
равно представлена в российском обществе, и в этом смысле считается допустимой. И гораздо шире, чем может показаться вот сейчас в эфире. То есть гораздо больше людей на этот вопрос говорят, да, почему нет. Вот. Угу. Является ли она, ну, то есть она идет в явный конфликт с архаикой,
да.
Она идет в определенный конфликт с традиционным представлением, но при всем этом это реальная практика. И в этом смысле у нас, к сожалению, не хватает рефлексии, не хватает осмысления реальных практик и оформление это в какой-то язык и в какое-то представление. И в этом смысле, простите, но вот когда часть политиков, она серьезно заблуждается, когда она говорит традиционные ценности. И,
вот у меня с языка прям сняли, да, про традиционные ценности.
И ставит знак тождества архаичные ценности. Это не так. И для людей это не так. Я вот как социолог хочу предупредить.
Тогда это получается упрощение или это просто от незнания?
Это от, ну, скажем так, от, ну, масса причин, в том числе, как это подогнать под ответы, облегчить себе задачу, наверное. Вот. Надо больше разговаривать с людьми и больше интересоваться, как они реально живут и как устроены их практики. Вы затронули очень серьезную тему. У нас очень эмансипированное общество. У нас, ну, скажем так, классический феминизм западный, ну, просто выглядит иногда просто даже неуместно.
Ну, нет, его у нас свой абсолютно,
да,
свой,
да, феминизм. Да, да, да. И в этом смысле, как это, Россия, в общем, пример еще тот. И
матриархат в какой-то степени еще.
В какой-то степени, да. И в этом смысле, как это, без ложной скромности, мы подавали примеры женской эмансипации, я имею в виду там практики прошлого века. Угу. Вот, поэтому жизнь гораздо богаче и многообразнее, чем то, когда мы пытаемся это упаковать в какие-то смыслы. Поиск нового языка, поиск новой идентичности – это ключевая задача, на мой взгляд.
Поиск скрипта – это же, как да, у нас да, объявляется, да, деструктивные идеи всякие там child-free и прочее, а особенно агрессивные. Но вопрос, что даже я анализировала там выкладки в социальных сетях и так далее, там какой-то такой скрипт, они как-то это упаковывают. И люди, судя по количеству лайков, там сообщений и так далее, они говорят, да, вот там и так далее. А вот что... Как найти тот язык, как бы как донести, чтобы это было не равно архаике, вот это, мне кажется, вызов ближайшего времени.
Это...
Понять язык.
Да, да.
Виктор Потуремский был с нами, директор по политическому анализу Института социального маркетинга. Виктор Александрович, спасибо, ждем вас снова. Далее информационный выпуск, потом Юрий Будкин. Я с вами до завтра прощаюсь. Всем хорошего вечера.